говорит и показывает Радио Свободы, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас сегодня консилиум. По поводу главного разведчика Российской Федерации Сергея Нарышкина мы будем... Ну, ученый совет. Никита Петров, здравствуйте. Ученый совет будет разбираться с его произведением историческим. Здравствуйте, Борис Соколов.
Здравствуйте.
Два историка. И на скайпах у нас тоже историки с нами будут обсуждать всю эту... Историки будут обсуждать историю того, как глава внешней разведки решил в очередной раз, кстати говоря, выступить с произведением, в котором он указал, что есть два народа в Европе, которых связывает общая война, общая кровь, общая победа. И главное, общая сегодня борьба с оскалом западного мира. Это Россия и Сербия. И еще до того, как я попрошу наших коллег показать сюжет об этом произведении, я спрошу вас, уважаемые гости, вот Никита Петров, мы в этом произведении историческом больше никаких народов не увидели. Ни македонцев, ни хорватов, ни черногорцев, больше никого. Только сербы, конечно, братья, но а где все остальные? Существует ли в этом некая историческая справедливость, что тогда, когда воевали, когда боролись, больше никого и не было, одни сербы?
Нет, нет, это, конечно, не так, но это совершенно
куда
не случайно.
Куда подевались остальные-то?
Нет, это не случайно. Угу. Потому что, во-первых, если смотреть по смыслу и по посылам данного выступления, прежде всего оно адресовано к разделенным народам. И с точки зрения Нарышкина, и сербы, и россияне претерпели одну и ту же, в кавычках, трагедию разделения и распада страны. И с точки зрения Нарышкина, что совершенно не так...
А что, но... хорваты не обратиться в хорваты?
Да,
тоже претерпели.
Ему кажется, что государство, образующие нации, были сербы. И теперь сербы и есть те, где, собственно говоря, разжигается вот эта ностальгия. Потому что были когда-то страной, были когда-то федеративной почти империей, и вдруг, нате, распались... И теперь разбежались. Угу. То же самое, это все то же самое проецируется и на Советский Союз. И
отсюда, братья по несчастью.
Собственно говоря, да, братья по несчастью, такие, я бы сказал, две страны-изгои, которым есть на что обижаться на Запад. И вот в этом смысле эта статья, она, конечно же, преследует главную цель.
Да, то, что она преследует, мы, конечно, видим. Но то, что эта статья опирается на историческое братство, сложившееся, сформировавшееся в ходе Второй мировой войны, мне не кажется очень справедливым, потому что, получается, действительно отсечены все остальные,
ну, кто конечно,
участвовал.
Хотя мы прекрасно понимаем, что...
Вообще-то в Югославии тогда же не были ни одни.
Тита сам по себе хорват и был лидером всех наций, которые входили в Югославию, и авторитет Тита был достаточно высок. Даже в истории спора со Сталиным и того конфликта, который был спровоцирован Советским Союзом в 1948 году. И титовский социализм не был бы столь ужасен, если бы не этот конфликт, кстати говоря. Потому что и преследование просталинских элементов, и лагеря, которые были в социалистической Югославии, они как раз результат вот этого противостояния с Москвой. И сегодня говорить только о сербах, это исторически, я бы сказал, некорректно и неверно. Но это не случайно делается.
Вот, спрошу.
Можно подыграть тем настроениям националистическим, которые есть именно в Сербии. Все остальные уже отрезанные ломоть. Все, вот. Они уже отпали, они уже в НАТО.
То есть мы под этим подписываем. Борис, вы подписываетесь под тем, что все остальные отрезанные ломоть остались... Это последние братья в Европе, которые остались.
Ну да, была Черногория, но вот пытались, конечно, ее предотвратить от НАТО, но не вышло. Теперь, в общем, ну да, Македония как-то особым братьями не является. Нет, действительно.
Ну, если по более
сербы...
широкому кругу пойти, то уж какие там болгары же, кто
ну,
их
да,
помнит?
Ну да, нет, ну, с точки зрения реальной войны, то там, на самом деле, если брать, кто в Югославии сражался против фашистов, но это сражались в значительной мере сербы, но если уж на то пошло, то сербы не тех регионов, которые называются старой Сербией или нынешняя Сербия, это главным образом сербы Хорватии, сербы Боснии и Герцеговины, сербы Черногории, ну и сами черногорцы. И также, кстати, немало хорватов сражалось на стороне партизан тоже все-таки.
Тита был. Почему-то больше они
да,
даже
вот
как-то...
Да, говорят именно о сербах, но там, в общем, был сложный довольно состав партизан. И...
Ну, мы убедимся, что... Надеюсь, что мы... Наверное, мы убедимся, что эта статья была очень тепло воспринята в Сербии. Давайте-ка мы сначала для тех, кто не читал это великое произведение, познакомим схематично с ним.
Глава внешней разведки Сергей Нарышкин давно пишет статьи на исторические и внешнеполитические темы. Например, в российской газете, начиная с 2012 года, было опубликовано более 20 материалов за его подписью. В своих статьях он преимущественно критикует позиции Запада и подчеркивает важную роль России в истории. Так, в августе этого года, в статье к 80-летней годовщине заключения пакта Молотова-Риббентропа, он написал, что Великобританию и Францию идти на уступки Гитлеру побуждали стремление уничтожить Советский Союз и банальная трусость. 21 октября по случаю 75-й годовщины освобождения Белграда от фашистов сербская газета «Вечерние новости» опубликовала новую статью Нарышкина под заголовком «Забвение истории. Шаг к новым трагедиям». Глава внешней разведки начинает с утверждения, что противники России на Западе хотят переписать итоги Второй мировой войны. При этом историческая миссия России, по мнению Нарышкина, всей своей мощью сохранить Европу от отрыва от христианской традиции и попыток создать дивный новый мир. И неважно, создан ли он на основе культа расовой исключительности или цивилизованного превосходства. Нарышкин называет развал Советского Союза и Югославии геополитической трагедией, критикуя НАТО и США за бомбежки 99 года. После чего спешит отметить, что спустя 20 лет ожидания американских стратегов не оправдались. Формирование однополярного мира в крушении других государств Вашингтоном не было успешным. В заключении Нарышкин заявил, что в современном мире Россия – один из ведущих центров силы, потому что сегодня она характеризуется сильным военным потенциалом, сильной политической волей, готовностью решительно действовать на международной арене, а также сильными ценностями, которым завидуют на Западе.
Хорошо, все помнят, и пусть остальные страны нам завидуют. Вот остальные страны завидуют России, и главное, он не сказал, что России и Сербии завидуют, завидуют только России, но, соответственно, отражение этой зависти, наверное, падает и на сербов тоже. С нами наш корреспондент на Балканах Йованна Георгиевский. Йованна, здравствуйте. Хотели бы у вас узнать о реакции сербской общественности, политиков на появление этой статьи, но не каждый же день у вас публикуется Нарышкин Сергей.
Не каждый день, это правда. Но дело в том, что здесь как бы националистический подход к вообще внешней политике, потому что мы всегда с этой точки зрения как бы подходим к всем переговорам и так далее, и так далее. Подчеркиваю, что мы обижены всем, что произошло в прошлом. Статья, к сожалению, не вызвала большой отклик ни среди политиков, ни среди общественности. Сегодня министр обороны Александр Вулин имел, то есть он заявил, что Сербия, как бы, единственная проблема в мире – это неуважение международного права, и это не экономический кризис, не войны и так далее. И этим он имеет в виду, конечно, позицию Запада по отношению к НАТО-бомбардировкам 99-го года, потому что мы постоянно возвращаемся, как бы, именно на этот исторический момент. А тоже в этом году хороший повод, потому что была 20-я годовщина бомбардировок. И, но кроме этой реакции, к сожалению, других реакций не было. И мне кажется, что даже политики, которые все-таки, учитывая то, что Сербия является кандидатом в Европейский Союз, пытаются, мне кажется, что они просто пытались не комментировать пока. А мы дальше продвигаем и свое экономическое сотрудничество. Премьер-министр Анна Бернабет собирается в Москву в пятницу подписать соглашение о вступлении в Сербию в Евразийский экономический союз. И мне кажется, в данный момент для наших политиков это как бы более важно, чем напомнить, что мы всегда с Россией, потому что это как бы, конечно, что Сербия всегда с Россией.
Йованна, а скажите, пожалуйста, это понятно, что они, сербы, всегда с Россией, а это не напрягает какие-то политические силы, что вот садится Нарышкин Сергей и своей рукой отсекает Сербию от всего европейского, приписывает себе и отсекает ее от, ну, остального, противопоставляет ее остальному европейскому сообществу? Это никого там не смущает в вашей стране?
Ну, смущает, конечно, сербскую позицию, у которой тоже, к сожалению, но никаких особых комментариев по поводу этой статьи не было. Но я только напомню, что всего пару дней назад Албания и Македония не получили статус кандидата в Европейский Союз. И это как бы в Сербии именно это вызвало вот такой ответ, то есть большое недовольство, потому что всем здесь понятно, что если Сербия вступает в Европейский Союз, несмотря на вопрос Косово, который все еще не решили и так далее, понятно, что как бы мы, и даже если вступим когда-то, это мы это не сделаем как самостоятельно, а это должно быть вступление нескольких стран, и мы как бы очень надеялись, что и Албания, и Македония получат статус кандидатов. И учитывая и вот эту сейчас обиженность, мне кажется, что можно ее вот так назвать, и местных политиков на решение Европейского Союза не дать статус кандидата Албании и Македонии, мы как бы просто стало более понятно, что надо поворачиваться в сторону Русь, Россия, да. Китая.
А хочется, Турция, получается, Ивана, а хочется в Европу, а вот когда они берут, обижаемся, и хочется тогда уже, ну что остается? Остается Россия. Как-то по остаточному принципу, что ли? Все-таки хочется в Европу, так? Хочется.
Но я даже больше не уверена, насколько нам хочется в Европу, учитывая то, что Сербия является кандидатом в Европейский Союз уже 10 лет.
Ну, да.
Черногория немножко меньше. Но особенно то, что сейчас...
Но обида случилось. Есть. Вы сказали об обиде, она существует. Обида есть, что никак вот не получается. Обида существует.
Ну, и обида существует, и как бы существует сейчас, мне кажется, и недоразумение, как это случилось, особенно с Македонией, которая и является членом НАТО, и поменяла название, и решила в итоге вот всю эту, весь этот спор с Грецией, который длился более десятилетия, и так далее. А они... Нет, статус кандидата не могут получить. А что тогда Сербия сказать, у которой тут стоит открытым вопрос Косово?
Спасибо вам. Мы все совершенно поняли. Мне кажется, что понятно нашей аудитории, в чем тут проблема и в чем обида, тоже совершенно понятно. И теперь нам понятно, на какую рану насыпал сахар, Сергей Нарышкин, потому что он на этом фоне, конечно, хочет сказать, что ну, у вас же есть кому, на кого опереться на фоне всех этих ваших обид, связанных с Европой. Спасибо большое вам за участие в нашем эфире. И я только единственное, что хочу, уважаемые коллеги, прочитать вот эту фразу по поводу бомбардировок 99-го года у Сергея Нарышкина. Вот вам не напомнит эта риторика? Никакого, конечно, откуда взялись эти бомбардировки? Вообще слова «Косово» здесь нет. Но в этом это начисто отсутствует. Формулируется так. Откуда взялись бомбардировки? Это было особенно трудно вот для бывшей Югославии, где под эгидой миротворческой миссии, это вот он говорит, начинает с того, чтобы не выдергивать из контекста, в 90-х годах русские и сербы пережили распад своих стран почти одновременно, что сопровождалось экономическими разрушениями и кровопролитными этническими конфликтами. Это было особенно трудно для бывшей Югославии, где под эгидой миротворческой миссии ООН, страны НАТО сначала развязали гражданскую войну, а потом, вопреки международному праву, осуществили прямую военную агрессию против сербов. С марта по июнь 99 года военная авиация НАТО безжалостно бомбила мирные сербские города, включая столицу Белград. Но это абсолютно риторика, как киевские, вот Абсахунта бомбила,
ну,
соответственно.
Понятно, что это не имеет никакого отношения к исторической реальности, то есть никакое НАТО или Евросоюз войну гражданскую в Югославии не развязывали, наоборот, они до последнего стремились сохранить, если возможно, Югославию, распад им был не нужен, и только когда уже начались какие-то карательные операции югославской армии, тогда, значит, последовало там признание Хорватии, Боснии, И, простите, бомбардировки НАТО же все-таки начались после операции сербской армии в Косово, которая вызвала массовый исход беженцев, и это, в общем, страны НАТО рассматривали как этническую чушь.
Сергею рассказать, он не в курсе,
он,
видимо.
Он, еще не в курсе того, что, вообще говоря, мировые войны возникали аккурат в многополярном мире, как раз вот, что Первая мировая, что Вторая мировая, когда было много полюсов, много центров силы. А когда он говорит, что от однополярного мира надо отказаться, в биполярном и однополярном мире мировых войн не возникало никогда. То есть он как-то и политологию слабовато знает, наверное.
Да,
но
он сказал, он говорит вообще за такую замечательную вещь, он говорит, что мы ради вас, дорогие сербы, готовы были ввязаться в ядерный конфликт. Вы эту фразу я могу вот вам прочитать. Это рискованное. Единственное, что могла, мы не могли вам помочь, он говорит. Мы были слабыми, обескровленными. Ну, читайте, что Путин тогда еще, вот надо так запятую ставить, и что Владимир Путин не был тогда еще президентом. Мы были слабыми, не могли вам помочь. Но единственное, что могла сделать русская армия в то время, это напасть на... Ну, тут очень плохой перевод, но тем не менее так оно и есть. Напасть на наших десантников. Может быть, сербы перевели наших десантников. В Приштине, во время которой, во время этой операции, осуществлялся контроль над главным стратегическим объектом Косово, аэропорт Слатина. Это рискованная операция, которая угрожала возможному военному конфликту с силами НАТО, и с перспективой эскалации и даже начала ядерной войны была подтверждением неизменного курса России в поддержке Сербии. То есть мы рискнули вот этой историей. Вы помните ее, наверное, прекрасно.
Во-первых, это не так. А во-вторых, это, я бы сказал, нагнетание страхов на пустом месте. Потому что рейд российских десантников, которые были тоже частью миротворческих сил в Приштине. Это была самодеятельность. И аэропорт они долго не удерживали. Это была такая своего рода демонстрация. Она ни к чему не привела. Она привела к неким трениям, но она никак не могла привести к некому ядерному конфликту или вообще конфликту России и других миротворцев по одной простой причине. Все-таки все это было заранее решено. Единственное, что вот эта вот выходка, она была такая своего рода так для публики. А если говорить о бомбежках, то здесь, конечно же, просто не анализируются причины. Здесь просто разжигаются старые обиды. И это и есть главный посыл, собственно говоря, вот этой части, я бы сказал, югославской части и югославской истории на Рыжкинской статье. А если по сути смотреть, то ведь бомбили-то, потому что Милошевич сначала подписал соглашение в Париже, а потом отказался их выполнять. И это и было своего рода принуждение Милошевича действовать так, как он сам обещал действовать. То есть, в конечном счете, это были своего рода меры по наведению порядка. И, конечно же, понятно, что не НАТО разжигало гражданскую войну в Югославии. Этнические конфликты начались сразу же, как только Словения объявила о своем желании выйти из Югославии.
Я думаю, там как раз в Сербии в самой. Я думаю, что это нормально. Вот этот абзац нормально воспринят был. Вот. Им тоже не хочется особенно в это вспоминать об этом. Да. Я так думаю, что как раз вот тут его никто не будет ловить. Артем Улунян с нами на связи. Артем, здравствуйте.
Да.
Вот правильно вы согласны с нами, что, ну, по крайней мере, со мной сейчас, что там вот цепляться к частностям, кто начал, как начинался конфликт 99-го года со странами НАТО, там не будут в Сербии, там все-таки эту статью восприняли позитивно. И, наверное, вы не будете с этим спорить, что они ее позитивно восприняли, как нам и корреспондент сказал. И если это так, то зачем вообще-то вот он сегодня ее писал с вашей точки зрения, глава службы внешней разведка. Зачем ему сегодня эти сербы?
Знаете, вообще, наверное, из всех присутствующих в студии, из-за ее пределов, я единственный прочитал ее в подлиннике. Я ее сегодня прочел с утра.
Вот. Очень хорошо.
И, в принципе, могу вам сказать одно. Ей очень много дают внимания. В принципе, если бы это был представитель какой-то другой разведывательной службы, и он куда-то приехал, и он выступил бы с такими же взглядами консервативным. Ну, может быть, с обратным знаком. Там, с плюсом, с минусом, это скрывает. Важно, где это было напечатано. Знаете, я все-таки историк, я всегда был сторонником Петра Вайли, у него была такая передача «Время и место». Вот где это было опубликовано? Это было опубликовано в таблоиде. Не в какой-то аналитической газете, крупной политической. Это таблоид. Очень популярная газета, но не более того. Это первое. Второе. Все, что было высказано в этой статье, в той или иной форме уже говорилось. То есть это ничего нового мы там не увидим. Кроме одного пассажа, на который вот даже сейчас обсуждавшие эту статью не обратили внимания. Там говорится не о Советском Союзе, а о России. Не о Югославии в прямом смысле, хотя Югославия тоже упоминается, а о Сербии. И в частности, вот это довольно любопытный момент. Потому что, в принципе, как мы знаем, самороспуск Советского Союза и развал Югославии, потому что, как вы знаете, подпись была все-таки поставлена под роспуском Советского Союза. А вот в Югославии была совершенно другая ситуация. Эти два явления ставятся как бы на одну доску. Вот это действительно несколько такой новый аспект. Потому что в первоисточнике, как вы помните, было сказано следующее, что геополитической катастрофой является как раз развал Советского Союза. А о России там особенно ничего не говорилось. Поскольку Советский Союз это не Россия, совсем другое. Это первая часть. Теперь вторая. Зачем это было сказано и почему? Ну, сейчас вообще в статье, если вы обратили внимание, все сводится к тому, что так или иначе связано с неправильной трактовкой Второй мировой войны. Но здесь тоже есть один нюанс, на который почему-то тоже никто не обратил внимания. Едва ли кто-либо из нормальных людей будет отрицать вклад Советского Союза в разгром сил ОСИ. Ну, я не беру людей совершенно невежественных и далеких вообще от истории, политики и так далее. Никто это не оспаривает. А вот вторая часть как раз сейчас вызывает очень серьезные дискуссии. И она, кстати сказать, влияет на отношения нынешней России со странами Центральной и Восточной Европы. А именно, Советский Союз после Второй мировой войны имел вооруженные силы на территории Центрально-Восточной Европы. В Югославии их не было. Их не было в Албании. Но они были в других странах. И это имеет принципиальное значение. Вы знаете о том, что сейчас, в общем, Европарламент принял определенные даже документы на сей счет. То есть вопрос установления коммунистического режима. И в данной статье как бы совмещается борьба против фашизма, непризнанная, или непризнаваемая, или искажаемая. Но не упоминается вот эта вторая часть. Поэтому я глубоко убежден, что здесь, скорее всего, ну, там есть еще много других пассажей, я думаю, что присутствующие об этом скажут, что здесь в данной статье его ставится задача как бы нейтрализовать именно эту часть проблемы. Потому что, если вы помните, 50-е, 60-е, особенно 70-е годы, полемику между Белградом и Москвой, то там всегда присутствовал один вопрос. Чья решающая роль была при освобождении Югославии? Никто не отказывался от Белградской операции, но это факт известный. А вот что касалось дальше, югославы все время настаивали, что они, именно они освободили Югославию и установили тот режим, который там был. А сейчас тоже, мне кажется, пытаются так или иначе, ну, в руководстве Российской Федерации, подчеркнуть именно характер местный. То есть установление коммунистических режимов уже в результате, хотя и присутствия советских войск, но уже местными силами. И вот сейчас, имея в виду заинтересованность Москвы в отношениях Центрально-Восточной Европы, эти пассажи имеют принципиальное значение. Хотя, как сказала ваша корреспондентка, и как говорят гости в студии, в общем, статья едва ли могла привлечь очень сильное большое внимание читателей. Но она интересна именно с этой.
Она интересна. Наша, главное, что она наше внимание привлекла. А там уже сербские читатели, мы, конечно, вас познакомим с их откликами, но нам-то, может быть, даже интереснее, чем им это читать. В конце концов, это российский начальник разведки, а не сербский. Поэтому, конечно, интересно, как он думает и как он все это подает. Вот, вы знаете, что он как бы все время, вот я замечаю в этом тексте, что он подтягивает к своим обидам Сербию, к российским обидам. Вот эта фраза, например, о том, что недобросовестный отказ пригласить, ну, наверное, недобросовестный какой-то перевод тоже еще есть более точный, пригласить Россию и Сербию на церемонию, посвященную 80-летию начала Второй мировой войны в Варшаве, в первую очередь учитывая эмоции ветеранов и их родственников. И ну, дальше он обрушивается на западных союзников, которые, наверное, специально не пригласили для того, чтобы трактовать историю по-своему. Хотя, мне кажется, что там ничего не изменило в трактовке этот отказ пригласить. А как вы расцениваете эту обиду? Кстати, почему Сербию не пригласили?
Ну, во-первых, начнем с того, почему Россию не пригласили. Все-таки Сербия это уже вторично для данного разговора. Дело в том, что это не приглашение, оно, конечно, обидно, ну, с точки зрения государства, но оно справедливо, оно заслужено. По той простой причине, что мы не только тогда сыграли роль державы, которая фактически способствовала началу Второй мировой войны, заключили союз с Гитлером, заключили договор, тайную сделку в отношении третьих стран. Но мы и после этого продолжаем оправдывать данные мероприятия. То есть фактически получается так, что мы имеем дело с нераскаявшимся преступником. И в таком случае это неприглашение выглядит вполне логичным. Но что касается Сербии, то здесь Сербия одна тоже не может выступать. Той страны, какая была Югославия, ее больше нет. Потому что на момент начала Второй мировой войны была Югославия. И она сама стала жертвой нацистской агрессии в 1941 году. Но в данном случае это уже совсем другая история. Здесь же важно было...
То есть то, о чем говорит Артем, то да. Сербия выдает себя за Югославию, да. Россия за Советский Союз.
Нет, здесь, с моей точки зрения... Вот действительно...
Как Хорватию было приглашать?
Надо было тогда всех приглашать.
Ну,
здесь с точки зрения...
Хорватия – союзник Гитлера.
Да, нет, здесь с точки зрения анализа... Здесь
тоже
все любопытно в статье, потому что, с одной стороны, много сказано о защите традиционных христианских ценностей, и ничего не говорится о том, как, собственно говоря, страны советского блока, страны-сателлиты, где были установлены террористические, коммунистические режимы, рушили эти ценности, как пытались Польшу оторвать от Ватикана в послевоенное время. То есть совершенно забыт кусок истории богоборческих режимов в Восточной Европе, установленных советскими усилиями, а кое-где и на советских штыках. И вот это, кстати говоря, беспомощность, это не только то, что написано Нарышкиным, это вообще то, что, что называется, транслируется из Кремля. Они же не в состоянии были ответить на выступление болгарского МИДа в отношении выставки по поводу освобождения
Софии. Да.
Потому что там ведь четко был поставлен вопрос. Да, помогли, да, освободили. А что потом? А потом 40 лет чудовищных экспериментов социальных, репрессий, социализации. И вот на этот вопрос, между прочим, ни Нарышкин, ни другие не могут ответить, потому что совершенно не вписывается в ту концепцию, которую сегодня продвигают. Сегодня продвигают то, что было и вчера. Помнит мир спасенного.
Ну,
мир помнит не только спасение от нацизма. Он помнит все, что наступило после.
Вот я хочу все-таки понять, в чем он все время в этой статье, она довольно мутная, конечно, она написана не очень четко, но он четко, да, он четко пытается обвинить, заподозрить Запад в каком-то пересмотре каких-то соглашений, договоренностей. Он пугает, он говорит, что после войны сложился определенный мир, зачем вам его рушить? Каким образом Запад его рушит, совершенно непонятно. И вдруг он начинает там, я не хочу слово шантажировать, употреблять, но Литву. И вот буквально такая следует фраза, что по поводу Риббентропа, как, например, отреагирует Литва? Сначала он говорит, что если мы проведем мысленный эксперимент и представим себе последующее разрушение столпов нынешнего европейского порядка. Причем в том, в чем до этого было разрушение, непонятно. Крым-то, мы помним, не относился к разрушителям с европейской стороны. Как, например, говорит, отреагирует Литва, которая сегодня публично отрицает соглашение Молотова-Риббентропа в случае признания недействительным секретного протокола 1939 года, согласно которому район Вильнюса, современной столицей Вильнюсом, дальше какая-то ошибка в переводе на сербский, слово какое-то пропущено, и дальше глагол «не принадлежит». Кому не принадлежит, там непонятно, но мы это с вами понимаем смысл сказанного. Как отреагирует, это ошибка переводчика, он, конечно, за нее ответственность не несет, но как отреагирует Литва в случае, если будет отменено секретное соглашение, как раз согласно которому в границах Литвы оказывался Вильнюс. Вот.
Ну,
он пугает
этим. Это странная фраза, потому что отрицает пакт Молотова-Риббентропа, это что, отрицает его существование? Ну, в Литве нет ни одного человека, который бы это сделал. Отрицает секретные протоколы, наоборот, они настаивают, это там советское правительство до определенного времени отрицало их существование.
Глагол отрицает, совершенно непонятно. Да. Как раз Литва первая признает
его. Что он, так сказать, стал ничтожным, но он давно уже стал ничтожным, и Вильнюс был присоединен к Советскому Союзу, тогда Литвы не было, но в рамках послевоенных соглашений, там с той же Польшей, ну, которая была, правда, сателлитом, ну, в рамках решения той же Потсдамской конференции, там Ялтинской, более-менее устанавливали границы, хотя до конца там не были решены кое-какие вопросы. Но ясно, что никто сейчас не будет это переиначивать эти границы. Вот, это первое.
Ну, а понятно,
второе,
что
я все-таки...
Чем он пугает?
Нет, и он, вообще говоря, забывает, что и сама Красная Армия, она была не без греха. То есть, конечно, там поставляли оружие югославским партизанам, там инструкторов. Да, вместе брали Белград с Югославской Народной Армией. Но что, кроме взятия Белграда, она там сделала? Она довольно концентрированно выступила за тот месяц, что была на югославской территории. Там, значит, была изнасилована, по официальным данным, 121 женщина, из них 111 были на всякий случай убиты. Ну, надо полагать, изнасиловали побольше, конечно, просто оставшиеся в живых не заявляли. А когда Тито прислал своих представителей, среди которых был известный будущий диссидент Джилас, Милован Джилас, да, то, соответственно, Сталин на эти претензии сказал, да, еще югославские представители тогда сказали, что вот советские грабят, убивают, насилуют, а представители британской военной миссии ничего такого подобного не делают. Так он их обвинил, что они, значит, идут на поводу буржуазной пропаганды, а затем сказал, ну вот советский солдат, он же шел там от Сталинграда до Югославии, надо же ему расслабиться. Но, правда, они потом и в других странах расслаблялись, но это уже другой вопрос. Но об этом вот ничего не говорится. И даже там вот совершенно неграмотная фраза, что после того, как союзники ушли из Югославии, до конца 44-го года Народно-освободительная армия освободила всю страну. Ну, простите, Югославия была реально освобождена только в мае 45-го. Там Сараево взяли 2 мая 45-го, Загреб 8 мая. Ну, в Словению, по-моему, пришли в конце апреля союзники. То есть там, в общем, понятно, что это историческая ошибка, но если человек глава Российского исторического общества, ну, наверное, на уровне школы он все-таки историю должен знать. Это, в общем, в школе все говорилось. А это давний... Собственно, Нарышкин советский нарратив повторяет полностью. Гитлер виновен в войне, Сталин невиновен. Красная армия освободительница, все другие не освободительницы.
Ну, это вот, опять же, вот нам это понятно с вами и, наверное, многим российским слушателям, но интересно, почему это на ура принимается в самой Сербии. То есть, ну, конечно, российские зрители тоже видят вот эти кадры, 17-й год, парад на Красной площади 9 мая, куда приехали только два братских президента, а это Александр Вучич, сербский президент, и Нетаньяху, израильский президент. Вот вы их видите вдвоем, этих сербского и российского президентов на этом празднике сейчас, 17-го года. То есть видно, вот они втроем, видно, что...
Что? Он израильский, хотел сказать.
Да, ну нет, но который повыше всех, он да, сербский. Да, он их всех подавляет, знаю. Конечно. Тут видно, что это человек-гора над ними, над всеми, но при этом он очень с большим пиететом относится к Владимиру Владимировичу. Мы это все хорошо знаем. Что сам президент всегда, вот вы видите, он едет скоро в этот союз, будет примыкать и так далее, и так далее. Но вот вопрос, почему действительно такое тепло в самой Сербии, так абсолютно, вот, знаете, давайте, прежде чем продолжить разговор, послушаем отклики, почему так некритично воспринимается то, что пишет Сергей. Некритично. Вот вы критично воспринимаете, наши эксперты, уважаемые, а там это воспринимается как вот истина в последней инстанции. Просто, может быть, отклики не показатель, не референтная группа, те, кто написал в этом вечернем издании под статьей, но мы все-таки решили на них ориентироваться, потому что они очень ровные. Вы сейчас вот по экрану, у нас тоже идут оттуда же вот эти твиты, это оттуда они идут в поддержку этой статьи, и мы сейчас даже голосом вам зачитаем несколько слов в поддержку того, что написал Сергей Нарышкин от самих сербов.
прямо в точку. Запад хочет полностью уничтожить Россию и Сербию и не остановится, пока не сделает этого. Но сейчас ситуация другая. Россия снова лидер на мировой арене. Нужно просто быть умными и держаться русских братьев. Широко известно, что в Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Хорватии постоянно проводится ассимиляция сербского народа. Такая же тенденция по отношению к россиянам присутствует в Украине, Грузии, Латвии, Эстонии и Литве, наши старые враги. Тем не менее, русские и сербские народы выжили, потому что нас хранит Бог. Слава Богу, что Россия укрепилась во всех областях за последние 20 лет, поэтому они могут помочь нам бороться с нашими общими врагами. Мы можем только надеяться, что в будущем наш союз с русскими братьями будет крепче, и тот факт, что господин Нарышкин вот так говорит о нашей стране, подтверждает дружбу, а также религиозную и духовную близость двух народов. Спасибо нашей братской России за искреннюю поддержку в защите наших жизненно важных национальных интересов. И вам, господин Нарышкин, я желаю вам всяческих успехов на профессиональном поприще. И особенно в предотвращении американской гегемонии, потому что сильная Россия является предпосылкой для успешной и процветающей Сербии.
Вот я хотела бы еще добавить слова самого Нарышкина к этому, чтобы переадресовать этот вопрос Артему Луняну, почему так это воспринимается некритично. Вот смотрите, в статье Сергей Нарышкин пишет буквально следующее, еще раз цитирую: «События Второй мировой войны являются важным напоминанием для России и Сербии не только в отношении общей исторической судьбы наших народов, но на этой кровавой странице мировой истории, слушайте внимательно, в некотором смысле написана суть исторической миссии России». Вот тут он отделяет, тут же отрезает от России Сербию ненадолго, и связанных с ней славянских государств во множественном числе, а это сохранить Европу всей своей мощью от окончательного отделения от христианской традиции и попытки создать на земле чудесный новый мир, в кавычках, там какую-то цитату он, видимо, имеет в виду, неважно, создан ли он на основе. Да, скорее всего, ну, конечно, скорее всего, но он этого не объясняет. Он говорит, что мы, наша историческая миссия россиян сохранить Европу всей своей мощью от окончательного отделения и так далее. Я вот, Артем, хочу вас спросить. Только что, мы только что говорили о Болгарии, которая вот это сохранение Европы всей своей мощью очень уже как бы хотела забыть, как страшный сон, все, что случилось после 45-го года по части сохранения своей мощи Европы. Почему сербы все-таки это воспринимают вот так, ну, позитивно, все, что он пишет, говорит?
Ну, я бы не сказал, что все сербы эту точку зрения разделяют. Понимаете, здесь надо иметь в виду ситуацию, связанную с Сербией. Кстати сказать, из Болгарии. Вот сначала Сербия. Сербия находится в тяжелом положении. Внутри страны существуют различные политические силы. Косовский вопрос, если он будет кем-то решаться, ну, вот, например, признание Косово, это правительство долго не продержится. Приходится заниматься различными паллиативами. Но все прекрасно понимают, и националисты, и ненационалисты, что без Европы Сербии, в общем, будет трудно. Надо посмотреть просто на карту. Все соседи так или иначе связаны с Европой, либо в военном плане, либо в экономическом и так далее. Да и сами сербы, как мы знаем, в 60-е и 70-е годы в огромном количестве, то есть Югославы, ездили в Европу, там зарабатывали и присылали деньги обратно. То есть у них связь с Европой давно существует. Это не какая-то отдельная какая-то страна. Для того, чтобы решить проблему Сербии, внутри политические силы используют довольно специфический маневр, который известен уже на протяжении многих лет, и не только про Сербию, но по многим балканским странам. Это использование, скажем так, противостояния великих держав. Ну, из того 19 века это переселилось в 20 век, и вот некоторые хотят это переселить в 21 век. То есть, играя на некоторых противоречиях, это надо четко понимать. Большая часть политиков пытается добиться определенных условий. Что касается, значит, христианства, православия и всего, что связано с конфессионализмом. В Сербии, как и многие страны, действительно, как бы я сказал, даже не в духовном, а именно в институциональном смысле связаны с церковью. Ну, речь шла, скажем так, еще в период османского господства, процесс выживания народа связан с церковью. Это связано со многими условиями. Греки так жили сербы, так болгары. Практически ничего нового. Поэтому обращение к этой теме, оно во многом также еще и инстигировано, скажем так, тем, что в России сейчас очень активно используется эта фраза. Именно фраза духовности, фраза православия и так далее. У сербов есть еще один момент, который отсутствует, кстати сказать, в российской действительности. Это обращение к общеславянскому единству. Но и здесь, кстати сказать, он носит избирательный характер. Это общеславянское единство. Вы упомянули те фразы, которые в твите были. Речь шла прежде всего о соседних странах. Разумеется, балканские страны. Это не Чехия, это не Словакия, это не Румыния. Это прежде всего, так сказать, ближние страны, которые так или иначе связаны со славянством. Потому что в Румынии есть тоже меньшинство славянских стран.
Извините, пожалуйста, простите, я уточню. Нет. Смысл, суть исторической миссии России и связанная с ней, и связанных с ней славянских государств. Какие он уже теперь имеет в виду?
Совершенно верно. Вот это как раз, и в сербском тексте я тоже обратил внимание на это, что очень активно педалируется идея некого нового панславизма. Но, как мы знаем, панславизм, как и пантюркизм, тоже оказался недейственным. По многим причинам. Национальные интересы брали верх. Но для сербов очень важно показать, что именно для политического класса, что Россия может объединить определенную часть славянских государств и прежде всего, конечно же, на Балканах. Вот с чем это связано. Это своеобразный, ну скажем так, элемент внешней политики. Не надо забывать о том, что те, кто пишет, это не обязательно люди, связанные с политикой. Но они отражают определенные взгляды. Вы не читали других твитов. Я не знаю, есть ли они или нет, я сейчас не смотрел специально, но можно обратиться и посмотреть. Я больше чем уверен, что там тоже будут специфические высказывания и по поводу Союза, и какие отношения нужно строить с Россией и так далее. Но не надо забывать, что вопрос Косово, который до сих пор не решен, он продолжает оставаться важным. И вот это все, связанное с решением данного вопроса, так или иначе, будет связано и с Россией в политических кругах Сербии.
Спасибо. Я, конечно, представить себе не могу. Может быть, у гостей в студии есть идеи, вот на какой основе Россия может, каким образом сербы верят в то, что Россия вот объединит какую-то часть государства. Делаю... Что это будет за основа для объединения со стороны России? Что она может им предложить?
Я думаю, что здесь у сербов просто историческая память. Ну, в начале 20 века Россия и Сербия считались на Балканах, и Черногория тоже, кстати, самыми близкими союзниками. Затем, значит, когда армия Врангеля оказалась в Югославии, они там встретили наиболее теплый прием из всех европейских стран. Вот, и там, в общем, их, так сказать, принимали на службу в армию, без всяких ограничений они там жили. И, в общем, это тоже влияло на отношения. Другое дело, что во Второй мировой войне, парадоксально, большая часть белых, бывших в Югославии, они служили скорее в немецких частях, чем среди партизан, хотя были и среди партизан, там, в общем, по-разному складывалось. Вот. Но это вот такое историческое сближение с Россией под лозунгом «Нас и русских 200 миллионов», вот, оно как-то продолжается, и не надо его недооценивать. То есть оно не носит уже, может быть, какой-то рациональной привязанности, но это вот память о былой дружбе, о культурных связях, о духовных связях. Кстати, мне не кажется, может, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление.
Вот
я хочу сказать, что насчет церкви, мне кажется, что все-таки в Сербии церковь уже не столь влиятельна, как еще, может быть, там...
Она, безусловно, играет роль, потому что...
Она влиятельна, но не всепоглощающая.
Нет, Борис, там тоже есть люди, которые мыслят категориями скреп. И на церковь определенная ставка делается.
Есть,
но принципиальная разница между Югославией, например, и Болгарией в том, что в Болгарии социальный эксперимент под названием социализм был принесен Красной армией. Югославы на самом деле устроили тот строй, которые они отстаивали в споре со Сталиным. И поэтому их социализм был принципиально иной. Это была и свобода выезда из страны, это была немножко другая ситуация. Не на кого валить
А я напомню советским туристам, что во все соцстраны меняли по 200 рублей, а в Югославии 15.
Правильно, потому что это было что-то между капитализмом и социализмом.
Нет, а я помню...
Потому что он дороже стоил.
Нет, в советское время поездка в Югославию приравнивалась к поездке в КАП.
Страну. А сначала, почему я и
сначала
говорю,
нужно
15...
было отъездить в Болгарию, Польшу и прочую обязательную программу, и только потом можно было уже претендовать на то, что отпустят в Югославию.
Но вы помните, что денежек гораздо меньше туда полагалось, потому что там были рыночные.
Самое интересное в том, что мы разбираем, вот этот, я бы сказал, посыл. Вот что транслирует, что, собственно говоря, транслирует статья Нарышкина? Очень интересная мысль. Первое. Что нужен новый миропорядок, новая Ялта, потому что та была Ялта, ее нельзя разрушать, но она по факту оказалась сейчас размытой, по той простой причине, что иное государственное устройство в Европе теперь. А значит, надо вернуться к тому, чтобы снова соседним странам диктовать свои воли. То есть, это заявка на новый гегемонизм, по сути своей.
Новый империю.
И было бы ничего, если бы с этим выступал... Ну, слава богу, кстати, в статье почему-то ничего нет про евразийство. Наверное, евразийство, как таковое, Сергею Нарышкину не очень нравится. Но было бы ничего, если бы с этим выступал какой-нибудь университетский профессор. Но с этим выступает человек, у которого в руках мощнейший инструмент внешней политики. Внешняя разведка России. И это уже наводит на очень, я бы сказал, такие тревожные размышления. Значит, получается, что раз уж ты взялся теоретизировать, то это одно. Но если в твоих руках еще и такой мощный инструмент, то это уже есть некий вызов
всему остальному миру. Это уже теория с практикой.
Это уже соединение теории с практикой. Да. У нас есть масса любителей рассуждать на тему, что есть путинизм.
Да.
Скажем, тот же самый Сурков. Но что он написал? Это не есть система каких-то встроенных взглядов. Это некая эмпирика, некий набор практик. Здесь же в статье есть некий действительно посыл и некая заявка на господство России на той территории, откуда она была вытеснена мировыми событиями.
Вот мы сегодня отправились на улицы Москвы, чтобы проверить на наших прохожих московских вот эту фразу. Не знаю, как сербы, ну, вернее, мы так видим по реакции, что сербы вроде не удивились. Вот удивились ли московские прохожие вот этому пассажу, когда он говорит: в современном мире Россия вновь является одним из ведущих центров силы. Сегодня наша страна характеризуется сильными ценностями, которым завидуют многие на Западе, сильным военным потенциалом, сильной политической волей и готовностью решительно действовать на международной арене. Завидуют. И вот мы пошли спрашивать, верите ли вы, что действительно Запад завидует мощи России и ее ценностям? Давайте послушаем, что отвечали.
Вы согласны, что Запад завидует нашей мощи и ценностям?
А чем завидуют? У них бюджеты выше на оборонный комплекс. То есть... Нет, я считаю, это неправда. Люди живут внутри своей страны. То есть нет такого, что кто-то завидует кому-то другому.
Чему-то они завидуют. Наверное, ракетные и космические войска. Вот, я думаю, в этом плане мы должны идти вперед.
Я думаю, что это больше наша локальная пропаганда. И обычным жителям глубоко все равно в Соединенных Штатах, какой военный потенциал в России или в какой-то другой стране. Они живут и занимаются своими житейскими делами.
Я думаю, что большинство американцев, они... живут своими ценностями, больше интересуются внутренней политикой. Можно сейчас в Европе, да, экономическая ситуация не очень. В Англии, наверное, Брекситом больше интересуются.
Своих бед хватает.
Да, я думаю, что у них больше фокус все-таки на какие-то локальные вещи свои. Вот, и они больше думают об этом.
Мне кажется, они не завидуют. Никто никого не переживает по поводу военного потенциала, потому что и там он очень развит.
Нечему завидовать.
Ну, вы сравнивали наши военные? Военную технику с западными. Наша техника-то особо никакая. Все старое, советское. Современного практически ничего нету.
Запад нам завидует, потому что наш военный потенциал ого-го. Что танки, что космос.
Судя по нашей внешней политике, нам завидует весь мир. У нас сильный президент и сильное государство, которое оправилось после жутких лет перестройки. И восстановил свой военный потенциал, который у нас был полностью уничтожен во время перестройки.
Если приехать туда, на Запад, и спросить, завидуете ли вы, да, там, истории, потенциалу России, навряд ли вы получите положительный ответ. Скорее они скажут, что мы гордимся своими, вот, так же, как и мы должны гордиться своими.
Ну, не кажется мне, что люди очень уж согласны в Москве.
Да, я бы сказал, что они скорее не согласны. Ну, в общем, специалисты прекрасно понимают, что российская военная мощь, там, американская военная мощь – это две очень большие разницы и явно не в пользу России. А что касается, ну, специфических вот, как бы, когда Нарышкин говорит от имени своей службы, он там поминает советского разведчика Леонида Леницкого, который работал в Югославии в годы войны, но он бы мог проследить как бы судьбу этого героя. Мог бы вспомнить, что его мать благополучно расстреляли в 1937 году в рамках польской операции НКВД как польскую шпионку. А самому ему, судя по всему, помогли уйти из жизни коллеги из той же службы внешней разведки, ну, как она тогда называлась. В январе 54-го он находился с нелегальной очередной миссией в одной из капстран и умер от внезапной остановки сердца. Причем, что вообще, я не знаю, бывает крайне редко, его тело нелегала доставили в Москву и захоронили на Ваганьковском кладбище. Ну, как раз в 54-м, в общем, разбирались с резидентами бывшими, которых подозревали в связях с Берией. Кое-кто догадался, сбежал, а я так подозреваю, что здесь, в общем, человека, как говорится, помогли умереть, а потом забрали тело, чтобы экспертизы не было.
То есть мы могли бы предложить Сергею Нарышкину, да, чтобы он глубже изучал все-таки судьбы.
Это было бы интересно, да.
Мы могли бы предложить, между прочим, руководителю военно-исторического общества все-таки открыть архив российского. Открыть архив той организации, которой он руководит, потому что это как раз очень поучительно и важно с точки зрения и мировой истории. А что касается завидует, я могу с уверенностью сказать, что это, конечно, аутотренинг. Это постоянное повторение того, что мы самые лучшие, нам завидуют. Все это возвращение типичной советской схемы. В Северной Корее всегда писали об этом. Нам все завидуют, мы не завидуем никому, все замечательно. Это вот, знаете, такой, бы сказал, признак изоляционизма и внушение своим гражданам чего-то сверхценного.
Вот с нами на связи научный сотрудник Института славяноведения и балканистики Российской академии наук Георгий Энгельгард. Георгий, здравствуйте. А вы эту статью, ну, конечно, прочитали. Наверное, еще и не законспектировали.
Ну, прочел.
Ну, прочли. Но какое на вас... Как бы вот, знаете, вот один вопрос меня действительно очень интересует. Почему вот вы изучаете страну? Почему сербы так некритично относятся к тому, что пишет российский разведчик, главный?
Ну, я думаю, потому что сильно совпадают наши исторические стереотипы, да, присущие... И я думаю, это главная причина. Ну, единственное, что вот момент там сделан действительно большой упор на роль югославских партизан, причем партизан Тита. Ну вот явно в качестве такого комплимента, ну, в данном случае к сербскому общественному мнению.
А на самом деле? А на самом деле он так не думает? Что значит в качестве комплимента?
Ну, понимаете, это трудно
сказать. О чем он думает?
Любой человек. Но просто дело в том, что, ну вот конкретное описание, такое вот комплиментарное описание роли партизан в этой войне, сотрудничество, успешного сотрудничества Красной Армии с партизанами Тита, конечно, это элемент, который, ну, понятно, что это элемент, который приятен сербскому читателю. Или должен быть приятен.
Англичане Титу помогали гораздо больше, чем...
Было ближе,
и объемы поставленной амуниции у англичан были больше, чем у Советского Союза.
Ну, естественно, из Италии.
Что Сталин, кстати говоря, зачем Сталин ревниво наблюдал. И мне кажется, вот сегодня, когда, значит, Сербия и Россия, значит, выставляются в виде таких, я бы сказал, возможных союзников, это тоже фейк, этого не будет.
Давайте всегда мы поблагодарим товарища Нарышкина за то, что дал почву для такого интересного разговора. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости.